Глава 13. В ювелир торги. Удар за ударом. Все летит к чертям. А халькопери ценный. Молокоеда к академику Туликову. А наша белка в это время носилась по городу и выполняла мои задания. Прежде всего она пошла в магазин «Ювелир торга», потому что на окне там было написано «Скупка золота, платины и серебра». Она попросила, чтобы ее отвели к заведующему, но продавщица грозно встала перед ней в дверях. «А тебе по какому делу?» Я уж не раз и сам замечал, что стоит только спросить начальство, как все в магазине так и ополчатся на тебя, думают, к начальству ходит лишь жаловаться. Но белка была находчивой. «Мне нужно по личному делу. Вы разве не знаете? Заведующий — наш хороший знакомый». «Ах!» — обрадовалась продавщица. «По личному делу, пожалуйста». И впустила ее за прилавок, а потом протолкнула в дверь. «Видали? По личному так можно. А какие могут быть личные дела в рабочее время?» «Чем могу служить?» — спросил заведующий. А белка ему на это ответила, что служить ей не надо, в прислугах она не нуждается. А вот одну вещь просит оценить и по возможности заплатить наличными. И кладет на стол самый большой кристалл, который нашел Димка Кожедубов. Она думала, что заведующий отвалит ей денег сразу на целый танк. А он посмотрел на кристалл и зевнул. «Мы такие вещи не покупаем». «А кто ж покупает?» — растерялась белка. «Это надо снести в горный институт. Там этими штучками, кажется, интересуются». «Хитер», — подумала белка. «Штучка. Кристалл чистого золота, штучка. Знаем мы вас. Нарочно прикидывайтесь, чтобы купить золото по дешевке. А все-таки, сколько бы вы дали за штучку?» «Я уже сказал, девочка, таких вещей мы не покупаем. Мы берем только золото, платину и серебро». «А что ж, по-вашему, это не золото?» — возмутилась белка. «Может, вы скажете, это чугун?» Заведующий вытаращил на белку наглые глаза, сделал вид, будто удивляется ее наивности. И, представьте, посоветовал пойти с этой штучкой на толчок. Там есть даже такие дураки, что покупают за золото медную стружку. Белке надоело кривляние торгаша, она рассердилась. «Последний раз вас спрашиваю, купите золото? Если нет, уйду и не вернусь. Пожалеете». Он засмеялся, а белка хлопнула дверью и ушла. На углу оглянулась, чтобы посмотреть, не бежит ли золотоскупщик вдогонку, а он даже из магазина не вышел. Пришлось белке идти в горный институт. Там она не стала докладываться, а направилась прямо к двери кабинета директора. На нее закричали, что так нельзя, надо в очередь. «Мне ждать некогда. У меня большое государственное дело», — сказала белка. В кабинете сидел у стола беленький старичок в смешной черной шапочке и золотых очках на ниточке. «Что тебе, девочка?» — спросил он. «Купите», — сказала белка и положила на стол Димкин кристалл. Директор поднес кристалл к самым глазам, потом стал рассматривать его через увеличительное стекло, а сам все губами причмокивает, любуется. «Да», — говорит, — «знатный кристаллик, знатный. И много денег за него хотите? А сколько дадите? Много ли тебе надо?» «Мне много надо. Не знаю, найдется ли у вашей организации столько денег». «А зачем же тебе так много денег, девочка?» «Надо». Белке директор понравился, и она решила ему во всем открыться. «С долгами надо нам рассчитаться, а остальные на танк». Старичок удивился. «Это на какой же танк?» Белка крепко запомнила мои инструкции и рассказала директору все так, как объяснил я. «Известно, на какой танк. На Т-34. А если денег хватит, так на КВ. Лучше бы, конечно, купить КВ, потому что броня у него крепче, да и вооружение посолиднее. А потом еще КВ и в обороне хорош, и на многих фронтах это для нас сейчас самое главное. Можно бы, конечно, и парочку «Катюш» прикупить, да вот не знаю, хватит ли денег». Насчет «Катюш» белка уже от себя добавила, потому что я таких инструкций ей не давал. Но она правильно это добавила. Катюш я просто как-то упустил из виду. Директор даже расстроился от Белкиных слов. Снял очки и начал их протирать платочком. Потом, помолчав немного, провел платком по глазам, обнял Белку за плечи. «Нет, милая девочка», — он тяжело вздохнул, — «на это ни танка, ни Катюш не купишь». «Ну, хоть на одну-то гусеницу хватит?» — испугалась Белка. «И на гусеницу, к сожалению, не хватит. Ты, наверное, думала, что нашла золото, а это халькопирит». Белка стряхнула его руки с плеч, схватила со стола кристалл и сказала: «Халькопирит. Если хотите знать, так это настоящее кристаллическое золото. Сам молокоед мне говорил». Старичок грустно улыбнулся, взял Белку за руку и повел. Вошли они в большой зал, уставленный ящиками на ножках. «Ну-ка, посмотри внимательнее, нет ли здесь твоего кристаллического золота?» И верно. Белка увидела, что лежит под стеклом на ватке такой же кристалл, как Динкин, только под ним на бумажке написано «Халькопирит». «А вот золото», — показал директор на ящик рядом. «Оно было совсем не такое, как наши кристаллы». Белка рассматривала мелкий песок, кусочки с булавочную головку и большие ошметки, самородки. «Все. И танки, и Катюша, и золотой прииск. Все, о чем мечтали мы в нашей хижине у костра, полетело к черту». Белка поняла, какой это будет удар для нас. Не выдержала больше всех потрясений и выбежала, прикрывая платком глаза, на улицу. Она прижалась к какому-то забору и плакала навзрыд. Известна девчонка. Хоть и говорила, что играет только с ребятами и любит мужественных и благородных, а сразу же раскисла. «Кто тебя обидел, девочка?» — остановилась около женщина с кошелкой. «Никто», — огрызнулась Белка, — «сама». «То есть как сама?» — рассмеялась женщина. «Так, сама себя и обидела». Мелко оторвалась от забора и убежала прочь. «Еще не хватало, чтобы меня утешали всякие посторонние», — подумала она. «Молокоед бы отвернулся с презрением, если бы увидел такую реву». Побродив вокруг горного института, взяв себя в руки и усевшись в сквере, Нюра стала размышлять. «Хорошо, пусть не золото. Но почему директор института так внимательно рассматривал кристалл? Если он все-таки ценный, то на два мешочка хоть один танк купить можно?» Белка пожалела, что спорола горячку, вернулась в институт. Ее пропустили к директору уже как старую знакомую. Она вошла и спросила: «Скажите, а этот халькопирит ценный?» Директор даже обрадовался ее появлению. Он засуетился, стал предлагать, как какой-нибудь важной даме, стул, но, заметив, что Белке не до того, снова повел в зал. Там принялся подробно объяснять, что халькопирит — это руда, из которой выплавляют медь, что есть еще пирит и барнит, и другие руды. А из них тоже делают медь, и что медь нам нужна сейчас, пожалуй, даже больше, чем золото. — «А где ты нашла свой кристаллик?» — спросил директор. — «Это не я нашла», — созналась наконец Белка. — «Это молокоед нашел с дубленой кожей и с Федором большое ухо».
— «Они кто? Индейцы?» — засмеялся директор.
— «Делавары или, не дай бог, гуроны?» — «Нет, они белые, только смешные очень».
И тут наша скво... Совсем уж не кстати шепнула старичку.
«Они золото ищут, чтобы покупать на него танки и самолеты». «А, понятно», — серьезно сказал директор. «А ты, значит, у них агент по сбыту».
«Замечательно.
Может, ты мне все-таки покажешь, где эти бледнолицые братья развернули золотые операции?» Он подвел Белку к большой карте на стене, и Белка, нарушая данную нам клятву, указала на ней и зверюгу, где стояла хижина, и злополучный ручей, который мы вообразили новым Эльдорадо. Эльдорадо — это сказочная страна золота и драгоценных камней, которую вроде нас упорно разыскивали испанские завоеватели. Но мы-то не были завоевателями. Мы искали золото, чтобы отстоять свою страну от фашистского порабощения. — «Так это же Золотая долина», — обрадовался директор. «Верно. Золотая долина».
Директор забегал по кабинету, потом схватил телефонную трубку и начал кому-то говорить, что он оказался неправ, а прав был Окунев, так как в Золотой долине найдены следы меди. Белка вспомнила тут про письмо и положила его перед директором.
«Позвольте, позвольте!» — закричал тот не своим голосом и бросился в кресло. «Это же почерк Никифора Евграфовича Окунева! Где ты взяла? Почему молчала?»
Белка даже испугалась, до того расходился старичок.
«И я не молчала», — лепетала она, — «это молокоед мне дал».
А старичок уже и забыл, о чем кричал, впился глазами в строчки письма, ерзает в кресле, крякает.
«Где же Никифор Евграфович? Откуда у тебя письмо?» — глянул директор поверх очков на Белку. «Ну, говори».
«Оно...» — испугалась Белка. «Оно... мне его молокоед дал».
«А где он его взял?»
«Не знаю. Может...» «Да, он нашел его в пещере».
«В пещере?»
— вскрикнул директор и схватил Белку за руку.
«Ну-ка, покажи на карте, где пещера».
Белка смотрела на карту, но ничего на ней, кроме зеленой полоски, обозначающей Золотую долину, не видела.
«Не знаю», — со вздохом призналась она.
Тогда директор схватил план и начал рассматривать через лупу.
«Ясно, все ясно», — бормотал он.
«Молодец, Никифор Евграфович, я всегда говорил, что ты молодец, а я старый дурак». «Ну что ж», — директор потирал руки и даже сдвинул набекрень свою шапочку.
«Скажи ты этому своему сметаннику молокоеду», — поправила Белка.
«Ах да, извини. Скажи ему, чтоб он срочно зашел ко мне».
«Твой молокоед мне нужен вот так», — добавил старичок и провел по горлу ребром ладони. «А теперь иди».
Белка двинулась было к двери, но вспомнила про мешочки, которые все время держала в руках. Спросила директора.
«Может, вам все-таки нужны мешочки с этим хлькопиритом?»
«Большое спасибо.
Это очень счастливые мешочки.
Кстати, много ли вы наделали долгов?»
Когда директор узнал, что долгов у меня 15 рублей, он дал Белке 30-ку.
«На!
Хорошо, что вы помните о долгах.
Долги надо возвращать вовремя.
А 15 рублей возьми себе на мороженое».
Белка вышла из кабинета, не чуя под собой ног. И как раз в это время секретарша говорила кому-то:
«Проходите, профессор, академик Туликов. Как видите, освободился и, наверное, вас примет».
«Вот так молокоед», — подумала Белка.
«Сам Туликов им интересуется и просит его зайти».
«Если вы не слышали про академика Туликова, могу сказать, что это вам не профессор Жвачкин и не академик Сухостоев, который написал о ядовитых грибах, а сам в больницу, говорят, попал, мухоморов наелся. На Туликове вся металлургия держится. А металлургия — это танки, пушки и самолеты. Вот с кем я буду теперь иметь дело».
А из-за двери доносился удивительно громкий для такого старого человека голос академика.
«Не понимаете, да? А ведь я говорю по-русски. Так вот, повторяю еще раз, экспедицию на восток отложить. Она отправится в Золотую долину. И постарайтесь подготовить ее как можно скорее».